такого достаточности в малых группах? Что это такое, в чем их особенность и ценность?
В связи с этим я прочитаю статью Шримад-Бхагаватам. Сейчас я не найду, какая-то песня, стих точно. Я прочитаю перевод стиха и комментарий, что попали. Насколько помню, это говорит повелитель Луны Сома, обращается к братьям Прачетам. Прачеты долгое время провели в аскезах. Это было на заре творения Бхагаватара Пурана, описывает очень древние исторические события во Вселенной. Еще, так сказать, до начала рода человеческого это описывает. Очень древняя история. И эти прачеты, они не были обычными существами. Это одна из категорий прародителей. От них начинают свой род такие великие праджапати, как Дакша. От него уже Кашьяпа, то есть прародители Вселенной. Вот прачеты, они для того, чтобы начать эту деятельность, заполнение Вселенной, различными формами жизни, у них была своя роль и обязанности, своя как бы миссия в этом. Они предварительно совершали аскезы, как это полагается любому разумному человеку, перед тем, как вступить в брак или уже заняться деятельностью какой-то важной, ответственной, нужно пройти практику контроля чувств. Главное в этом заключается обуздать похоть и гнев, держать их под контролем. Потому что в этом причина мира, секрет успеха жизни человека. То есть мы не можем выполнить все свои жизненные обязанности и стать успешными только в силу этих двух причин, что есть вожделение, и которое порождает гнев. В итоге гнев уже затмевает разум. Понятно, что когда люди в гневе, раздражены, неудовлетворены, хаос начинается. Для этого, чтобы умиротворить общество, необходимы аскезы. Успокоить, уравновесить ну, сначала, прежде чем что-то выяснять или делать что-то. И когда люди что-то выясняют и делают в гневе, ну, наступает как бы, процесс разрушения общества. Все превращается в хаотичное какое-то, беспорядочное движение, а затем гибнут люди. Как мы видим сейчас, мир именно хаотичен становится все больше и больше, беспорядка. Если какие-то формации люди в прошлом могли поддерживать внутри одного государства, то теперь внутри каждого государства есть разные идеологии, разные направления, разные партии, разные точки зрения. И единственное, от чего люди сейчас зависят и руководятся, это деньги. Деньги как-то еще порядок, чего-то. Малейшие финансовые какие-то катаклизмы или кризисы, и сразу возникает много беспокойств, беспорядков, вплоть до войн. Там за ней, за избыта, сразу начинается кровопролитие. И здесь прачеты, они провели аскезы долгие годы в глубинах океана. Ну, для аскезы это удобное место, для жизни нет. Для жизни не очень хорошо в глубине океана долго сидеть. Но йоги могут. Они могут удерживать дыхание, жизненную силу. Вот они выбрали это место, чтобы оно было спокойным, не приносило никаких беспокойств. Мы провели очень долгое время там, на дне океана. И когда они вышли наружу, уже после аскез, причем Господь был очень доволен их аскезами, сверх душа, в сердце, Он признал совершенство, они получили как бы дар свыше. Они вышли уже одаренными оттуда, просветленными после аскез. К сожалению, сейчас люди не знают, как этот дар получает свыше. Либо вот человек рождается с даром, либо нет, и все на этом. Не знаю, где взять этот дар. Если вы идете учиться в какое-то учебное заведение, искусство какому-то, вам там скажут, что мы вам не можем дать талант здесь, но мы научим вас просто какой-то технике и законам. А талант это уже от Бога, не знаю. Мы не можем дать это. Вот есть способ, как обрести способности, сверхспособности, таланты. Аскезы также. богатство брахмана. Она дает знания, она дает способности, обостряет все возможные энергии в человеке, и он может действовать на высоком уровне. Любой. Любой, кто может пройти через практику очищения. Но брачеты, когда вышли с надеждой увидеть землю, увидеть как бы поле деятельности своего для жизни, для деятельности, они увидели, что за это время, долгое-долгое время, аскез тысячи лет, вся земля поросла деревьями наглухо. Непроходимые были заросли, просто невозможно. Непролазные джунгли, гигантские деревья, они распространились повсюду, все заполнили, там не было места, чтобы даже возделывать землю. И вот здесь описывается, как они разгневались на эти деревья. Вы скажете, а как можно разгневаться на дерево? Ну, оно же просто дерево. Ну да, как мы гневаемся на людей, на детей? Они же просто дети. Но мы же гневаемся, если что-то неправильно. Деревья не видны, но они в невежестве, в этом они виноваты. Они распути попало иногда. Да, они могут даже на вашей могиле вырасти. Ну, ваши головы могут вырасти, если позволите им. Да, есть такие живые существа, если позволите, они заведутся прямо на вашем теле. И тогда вы гневаетесь, да, они ни в чем не виноваты, конечно же, но вы гневаетесь. Это гнев может быть неправильный, но вы так будете видеть, что тут непорядок, непорядок, эти джунгли, это нужно что-то сделать. И прочитали из этих гнева, вышел огонь изо рта и глаз, плод аскезы. Мы так не можем делать, конечно, как прочитали. У нас иногда тоже какой-то пар выходит изо рта, или зимой. Огня. Редко кто может огнем дышать. Только в цирке я видел однажды, кто дышал огнем, но это редко очень встречается. И вот изо рта воздух они усилили, из глаз огонь, и этот огонь стал сжигать всю планету. Такая сила аскеза была у прочетов, они были так могущественны. Собственно говоря, они могли управлять стихиями благодаря этой аскезе. И они бы сожгли всю землю. Но здесь Бог Луны, поскольку Он источник растительности на этой земле, вы не знаете? Луна, она источник растительности здесь, на этой планете. Лунный свет, не солнечный. Для растений более важен лунный свет. Она источник морозов, и она также поддерживает здесь растительность, особенно овощи, вкус овощей от Луны. И это сома, сома, этот лунный свет, он подобен нектару. Если можете пить прану, вы знаете, что лунный свет очень приятен. Жизненная сила подобна нектару от Луны. Этот бог Луны, он почувствовал сострадание к деревьям, поскольку он их отец, прародитель. И он говорит, как отец и мать окружают дружбой и заботой своих детей, как века бережет глаз, а муж жену, как домохозяин помогает нищим, а грамотный невеждам, так и царю подобает охранять жизнь и благополучие своих подданных. Деревья тоже подданные царя, поэтому он должен взять их под свою защиту. Необычная мысль. Да, у нас здесь тоже в Алма-Ате такие законы, мы знаем. Если вы хотите срубить какое-то дерево в Алма-Ате, то это нельзя делать без разрешения. То есть они тоже под защитой должны находиться. Редкие породы деревьев также под защитой должны находиться. Вообще все живые существа, не только вымирающие, но и живущие в этом мире должны находиться под защитой. Здесь даются примеры. Века защищает глаз, муж, жену. Сильный, слабого, знающий, поддерживает невесту, заботится об этом. Вот это мир так должен быть устроен. То есть, собственно говоря, каждый человек и каждое существо должно быть под защитой. Каждое. Под защитой здоровья, под защитой должно быть. Физическое тело, под защитой. Должны быть агрессоров в нашей жизни, которые угрожают нам смертью или болью. Значит, мы беспокоимся, тревожимся, и жизнь становится адом. То есть мы должны быть свободны от этих беспокойств, жить в любви и доверии. И должна быть защита. Ну, вот есть, скажем, воины для этого, кшатри или какие-то правоохранительные органы, которые следят за этой стороной жизни. Это итог. Так, должно быть, что все граждане должны себя чувствовать защищенными с этой стороны. От воров, поджигателей, от отравителей, от агрессоров, кто-то нападает с оружием, описывается 6 видов агрессоров. И если никто не может защитить, вы должны защищаться. В этом случае вы обязаны защищаться. Если у нас нападают с оружием, вы должны защищаться. Вы не должны это смиренно принимать. Против 6 видов агрессоров вы должны применять насилие. Но есть более тонкая сторона болезненная, это эмоциональная, ум. Мы можем слышать оскорбления какие-то, это еще хуже говорить. Хуже, чем просто физическая болезнь, потому что это отравляет наше сознание. Оскорбления, они разрушают саму суть жизни, это любовь и доверие, ради чего мы, собственно, живем здесь, чтобы именно культивировать бхакти, любовь к Богу, любовь к ближнему, то есть к этой жизни мы должны нести эти ценности духовные. Но когда мы слушаем какие-то оскорбления, критику, тогда эта бхакти, она уходит. И жизнь становится бессмысленной, пустой, и сводится лишь просто к инстинктам или поддержанию физического тела. Опять же, это заработок денег, какой-то дом, ну, никакого высшего смысла нет, потому что мы живем сейчас в мире, где очень много критики, оскорблений. От этого защищают люди в знании. Именно отличаются люди, знающие невежды, тем, что невежды, все критикуют что-то. Полагают, что ты есть знание. Видеть недостатки — это и есть знание. Думаю, да. Видеть хорошие вещи они не могут, потому что не хватает разума. Не хватает этой силы, интеллекта и духа признать хорошие как бы, качества в других людях, или найти в себе что-то хорошее, проявить это. У них недостаточно духовной силы, но они очень много говорят о недостатках окружающих людей, общества, сверху донизу, они это все обсуждают. И таким образом мы не защищены сейчас на уровне ума, эмоций, потому что можно слышать очень много нехороших вещей, которые отравляют наши отношения к людям. И мы думаем, что вот есть хорошие люди, есть плохие, есть друзья, есть враги, и мы вступаем в эту политику. На самом деле добро в мире должно быть стабильным, вот и все, вот решение проблемы. Не просто иногда мы должны быть добрыми, время от времени. А когда видим недостаток, мы прекращаем свою добродетель. Все. Мы отказываемся от добродетели. Нет. Добро должно быть стабильным. Даже если мы видим недостатки друг в друге, мы должны все равно действовать добро. Добродетели, говорите, это защита, это знание. Это великая наука. Как не поддаваться этим плохим эмоциям, настроениям, чувствам? Как говорить всегда хорошие вещи, находить хорошие вещи в этом мире, который двойственный, трудный, тут. Есть о чем беспокоиться на самом деле. Это знание. Также муж жену защищает. А чего он защищает жену, собственно? Здесь говорится, муж защищает жену. А чего защищает жену? От незаконного секса. Жена тоже защищает мужа в этом отношении. Это главная защита. Вот это интересно. Кто нас защитит от собственных дурных наклонностей? Человек скажет, я сам не могу себя защитить от этого. Я сам себя не слушаю. Мои чувства сильные, я говорю плохо, а они говорят хорошо. И они помимо моей воли заставляют мне это делать. Это вожделение, это страсть к противоположному полу, она бьет на все. На все ради удовлетворения чувств. Очень хорошая иллюстрация западной энергии. Сейчас есть десятки различных браков, уже установленных официально. Даже брак с покойником, я вчера узнал. Да, официально установлено, что это тоже может вполне законно быть. Это вот все, так сказать, это вожделение, все эти чувства, эти вот греховные наклонности. Кто защитит человека от этих его взглядов на жизнь, таких? Кто-то решает воровать, кто-то решает обманывать, кто-то решает убивать, кто-то решает заниматься политикой в других масштабах. Кто защитит от этих вещей? Должен быть духовный наставник. Духовный наставник означает, что он защищает нас от очень серьезных ошибок, от которых потом мы не сможем очиститься так быстро. В течение всей жизни можем потом терпеть последствия, позор какой-то, унижение, совесть и прочее, и потеря качества. Очень интересно, что человек может легко нарушить закон, но восстановить закон в разуме крайне трудно потом. Как вот это табу, если вы раз его нарушили, оно уже не существует для вас, только для других. Вы уже другой человек, у вас другая психика. То есть преступный мир другой уже. То, что всем понятно, что нельзя, и никто эту черту не переступает автоматически, они даже не думают, что таков порядок, они переступают. Они по-другому мыслят, другая психика. Поэтому опасны вот эти вот злодеяния, греховные поступки. Поэтому, говорится, тяжкий грех, он опасен для самой личности. Он разрушает саму личность. Если все можно, представьте, к чему человек придет. Если нет больше никаких запретов, то к чему же он придет? Называется разумное животное, очень опасное явление. И здесь говорится, что все находятся под защитой. Например, гуру скажет нам, от чего, от чего мы должны отказаться, от каких наклонностей мы должны быть защищены, прежде всего. Это от мясной пищи. Пожалуйста, серьезно к этому отнеситесь, кто это слышит первый раз сегодня. Это не просто какая-то наша мода новая. Или особенность нашей группы, отказ от мяса. Это абсолютно важно для каждого человека, кто решил познавать Брахман, дух, и познать себя. Пока человек ест мясо, это невозможно сделать. Так же, как доктор вам скажет, если вы не соблюдаете диету, вы не выздоровеете. Ну, не выздоровеете. Это невозможно. И неважно, какого происхождения, индусский или русский, или казах, или американец. Не так. Это закон общий, общечеловеческий. И так, мясо, поскольку эта культура сейчас распространена по всему миру, люди думают, что это истинная культура. Но в истинной культуре не может быть так много зла. Не может быть столько много насилия в истинной культуре. В истинной культуре люди понимают друг друга, не боятся. Это истинная культура. Если мы посмотрим внимательно, откуда этот страх жизни, откуда эта незащищенность и страх выживания, особенно, как же выжить в этом мире? Вся жизнь спокойна, как заработать, как выжить, как поддержать семью. Не на шутку. Это исходит из того, что люди не живут правильным образом. Прежде всего, они убивают животных гармонии, поймет их плоть. Отсюда эта реакция исходит в ум человека, как мы сказали, легко нарушить заповедь. И очень трудно его восстановить в сознании. Попробуйте почувствовать сострадание к тому животному, которого вы съедаете. Вы не сможете. Вы не сможете. Это невозможно. Это ваша пища. И если это стало вашей пищей, вы не можете чувствовать сострадание. И даже к человеку это сострадание будет ограничено. Обусловлено, так сказать. Если видите, что человек плохой, вы думаете, ну, к нему не должно быть сострадание. Или он сам во всем виноват. Не так ли? Мы же это все оцениваем. Почему? Потому что едим мясо. А можно быть добрым без оценки? Ну просто без оценки, как красный крест. Вот человек раненый, неважно с какой стороны, он же раненый, ему нужно перевязать руку. Вот и все. Это мало сейчас, кто на это способен. Потому что все оценивается, все сравнивается. И говорим, вот тут можно быть добрым, а тут нет. Пусть сдохнет. Но мы должны знать, что не такие меры меняют человека, а праведные меры меняют злодеев. И именно когда человек на себе испытывает что-то сострадание, только тогда он меняется. Пока он на себе испытывает что-то зло, он никогда не изменится к лучшему. Вот поэтому тюрьмы не меняют людей, а наоборот. Там не приходят в атмосферу добродетели, не так ли? Бескорыстной любви в тюрьме. Если бы в тюрьме было так, мы бы все туда пошли бы и жили бы там, правда же? Это был бы наш истинный дом. Но в тюрьме там ада не устраивает. Они думают, это как раз исправит страхом, силой, болью, унижением. Но нет, это невозможно. Человек становится хуже, хуже, хуже. Поэтому говорится, что каждый человек должен быть по защите, даже грешник, когда мы говорим о шести Госвами Вридаване. Это прямые последователи Господа Чайтаньи Махапрабху. Непосредственно его спутники духовные. Они как прославляются, как люди они говорили. Говорят, посмотрите, они настолько добры ко всем, неважно, кто перед ними. Они настолько желали блага каждому живому существу, что даже негодяи прославляли их. То есть, когда негодяй встречал таких людей, он перестал быть негодяем. А если все были такие, как шесть Госвами, негодяя бы просто не было. Вот такая духовная сила. если, да, у нас у всех есть какие-то качества мошенников и негодяев, но перед тем, кого мы любим, мы не можем, быть негодяями, мы не можем обмануть такого человека. Вот такие были шесть раз с вами. Такая сила перед Бхакти, это называется наставничество. Вот что имеется в виду. Не так, что кто-то должен теперь нас контролировать, поскольку мы мошенники не гуляли, то к нам представляют контроль отныне, который будет наблюдать за нашим мошенническим образом жизни и давать нам наставления, как стать праведником. Нет, это высокомерно было бы так думать. Нет, мы должны научиться в сердце принимать это, как необходимость, как желаемая необходимость. И люди в сердце, в тайне, все мечтают об этом. Где найти этого духовного наставника, который меня поймет? Да, я не гуляю, я столько ошибался, моя жизнь такая. Но я хочу найти человека, который меня просто поймет. Перед кем я могу открыть свою душу, и вот тогда я чувствую, я на самом деле изменюсь. Ничто другое, никакие обвинения, никакие вот жизненные трудности меня не меняют. Мне все труднее и труднее. У меня больше и больше горечи накапливается в жизни. И спонтанно, подспудно люди ищут все вот такое общение, такого человека. Когда женщина хочет выйти замуж, она хочет именно такого мужа, который ее поймет. Ее душу. И когда мужчина женится на женщине, тоже думает, что та же, она должна понимать его. И это хорошо. Но, к сожалению, поскольку в этом мире они не обладают духовным знанием и искусством общаться, они женятся, выходят замуж, и они не понимают друг друга. Хотя это семья, и муж и жена недостаточно понимают друг друга. Они бывают часто агрессивны, у них проблемы серьезные. Они понимают собственных детей также, тоже конфликты серьезные в семье. Но мы сегодня говорим о духовном общении, о духовном родстве, как бы есть биологическое родство. Есть также по уму настроению люди собираются, они понимают друг друга, а есть духовное родство, это наиболее глубокое связь. Это называется духовное наставничество, о котором мы сегодня говорим. Это и защита от наших грехов, надежная защита. Если даже по привычке человек все еще совершает грехи, он откажется от этого. Он, совесть настолько станет сильной, что он не сможет того же. Это вопрос просто совести в нашем сердце. Но перед кем мы чувствуем эту силу совести? Перед собой? Нет, перед тем, кого на самом деле уважаем, дорожим. Вот перед этим человеком мы такую чувствуем ответственность. Что, конечно, я имею дурные привычки и все остальное, но я не могу перед этим человеком так поступать. Это наставничество. И чтобы быть таким наставником, конечно же, нужна квалификация, потому что опыт духовный. И Прабхупада для этого создал наше общество, чтобы мы здесь прилетали в опыт. И были наставниками друг друга. Защищали друг друга от серьезных ошибок. Что было с кем посоветоваться? Если у нас есть какие-то вопросы в жизни, важно. Чтобы кто-то понял наше действие, или нашу ошибку, или наш мотив, почему мы так делаем, а не так. Поскольку очень трудно понять мотив человека, поэтому трудно оценить, хорошо он или плохо действует. Что внешне это может быть хорошо, что он делает. Так говорится. Но мотив может быть не очень хороший. Бывает наоборот. Внешне он не очень хорошо видит, но мотив у него искренний. Как это различить? Вот это духовное видение. Если мы видим причину деятельности, это духовное зрение. Не саму деятельность, а причину деятельности. Например, нам предлагают магазины, супермаркеты, рекламу, различные продукты. Хорошая реклама, замечательная реклама. Какой мотив у нее? Мотив бизнес, просто обычный. Продать просто больше, сбыть продукции и получить какую-то выгоду. Вот это нужно видеть, а не сам продукт. Вот это духовное видение называется. То есть почему это человек делает? Когда Иисус был в храме, он сказал, что эта женщина нищая, она медную монету положила на алтарь. И он сказал, что она больше всех положила. И ученики очень удивились, потому что там же в это время очень богатые люди были, они развязывали свои кошельки, набитые золотом и серебром, и сыпали вот так на алтарь. А женщина пятачок протянула, едва туда положила и ушла. Нам она же больше положила, сказали. Но на учителя мы не понимаем, почему она больше положила. О чем ты говоришь? Но он видел мотив. А это себе так избытка, говорит, денег. А она последние отдала. Это другой мотив. Как мы придем здесь, человека, если мы не знаем мотив? И как мы узнаем мотив, если не раскроет сердце? Потому что только от него можно узнать мотив. Мы не можем придумать эту вещь. А как же он раскроет этот мотив, если он чувствует там доверие? А как же он к нам будет чувствовать доверие, если мы не любим его? Он не чувствует этой связи. Это называется бхакти. В присутствии бхакти начинается процесс. А, скрытие сердца. Автоматически, об этом даже думать не нужно. Если мы практикуем бхакти, это произойдет с каждым из нас автоматически. Мы вдруг заметим, что мы общаемся уже на таком уровне. Мы даже не называем это наставником или подопечным. Это второстепенные вещи. Они могут быть как названия, могут не быть как названия. Иногда это нужно, как знаете, юноша и девушка, они общаются, и все уже их, это будущий муж и жена, они еще не думают. Но всем уже вокруг понятно, мотивы ясны. Ну, у них есть это искренняя привязанность, интерес, они хорошо понимают друг друга, все, они рады, нежели и вода, скорее всего, это так и будет, все ясно. То есть есть мотив, это главное. И бывает наоборот, они общаются, но у них есть разные мотивы, они их скрывают друг от друга. Заметили такую вещь, что самые глубокие мотивы мы скрываем. Мы их как раз не открываем, эти мотивы. Мы не хотим раскрывать свои карты, потому что мы живем в мире обманутых обманщиков. Нас могут здесь привести только так. Поэтому эти мотивы мы скрываем. И это стало привычкой, врожденным качеством. Жизнь скрытым мотивом. То есть я и сам себя уже не понимаю. Так скрыл все эти мотивы. Что сам забыл, куда их положил. И уже не знаю, кто я вообще и что я. И мы говорим о процессе самопознания. Или сознания Кришны. И без должного общения это невозможно. Если даже перед Богом мы открываем все свои мотивы, нам нужна обратная связь. И как же нам ответит? Ну, может быть, если вы уже готовы общаться с Божествами, может быть, да. Таких примеров немало. А если не готовы? Если вы еще не знаете, кто это вообще? И зачем это все тут? Если просто пришли посмотреть, ну хорошо, вы даже раскроете сердце, а где ответ? А ответ придет через преданного. Вот как произойдет. Да, преданные, они могут делать замечания друг другу из хороших побуждений. Это не то, что ведет в материальном мире. Когда люди делают замечания друг другу в материальном мире, они хотят поссориться, скорее всего. Они провоцируют друг друга. Это неприятно, значит, создать другому человеку, когда говорите какую-то правду. Это неприятно сегодня. Это ведет к конфликту. И сопровождается такими словами, а ты кто такой? А ты сам кто такой? А посмотри вокруг, кто-то, кто-то, что я последний, я крайний, что пришел козла отпущения. И это все сопровождается вот такими вот отношениями. И чем больше люди сопротивляются таким отношениям сокровенно, тем больше не замыкаются. И малейшее наставление вызывает гнев и раздражение. Вот этот гнев, что же с ним делать? Я не могу терпеть, когда мне кто-то учит вообще. А? Знаете, это не шутка. Весь преступный мир таков именно. Один преданно ехал в такси. В Сибири, это был, не скажу, как он говорит. Тоже много лет назад. Поверьте, он был за рулем, он подвозил троих парней с улицы. Он так подрабатывал по вечерам. Как называется? Таксовать. Эти ребята достали бутылки в машине, стали бить там громко, материться. Ну, в общем, там строили понятно, что там. Но он преданный ему как-то все трудно переносить. Он просто повернулся, вежливо сказал, ну вы хотя бы, ну потише, ну материтесь. И они его убили в такси. Заодно только замечали. Все. Как выяснилось, эти люди были из тюрьмы, они вышли там, в общем, такого характера. Где не терпят никакой там школы, учения какого-то, понимаете, наставления, аскезы какого-то, требования. Они просто делают, что хотят, демоны, то есть это культура демона. Они не любят наставления. Но здесь мы говорим, наставник необходим. Необходимо раскрывать сердце. Это процесс. Ну, это нужно быть осторожным, да, нужно постепенно это делать. Это не устанавливается официальным образом. Но это то, что мы должны понимать и знать. К этому мы должны идти, к таким отношениям в обществе, духовно. Это духовное родство. Здесь не место страха или лжи, или кривотолков, или сплетен, или бессмысленной критики. Любая критика должна быть полезна и конструктивна. Полезна и конструктивна. Муж имеет право критиковать жену, потому что за нее несет полную ответственность, например. Учитель имеет право полно критиковать ученика, потому что несет за него полную ответственность. Но если нет ответственности, вы не имеете права это делать. Хотя вы должны сначала подружиться, прежде чем мы начнем делать эти замечания друг друга. Должна быть какая-то духовная связь сначала, прежде чем мы начнем говорить правду. Потому что на самом деле мы все олицетворяем какое-то невежество, неправду. И говорить правду – это непростая вещь. Например, это может быть полезно. Но сначала же какая-то духовная связь, доверие и любовь. Хотя бы дружба. Если мы не намерены развивать дружеские отношения с преданными, то как же будем учиться? Будем просто ждать, когда приедет гуру раз в год или раз в полгода. И он даст нам знания, спасет нас от этой беды. Потому что мы друг друга уже не можем терпеть кто-то. Пусть гуру приедет, я спрошу его. Раз в год приедет гуру, даст наставление. Нет, а как же наша квалификация? Наша духовная квалификация. То есть мы должны тоже уметь давать наставления себе и другим. На самом деле, когда человек дает нам наставление, указывает на какой-то недостаток, что мы должны сделать? Мы должны обратиться к своему разуму сразу же и посоветоваться с ним. Топ. Прав ты человек или нет? Что он имеет в виду? Я не все понимаю. Дай-ка я спрошу его, что ты имеешь в виду? Он объясняет. Ты снова к разуму обращаешься. Так, так, это было точно. Так подумал. А вот почему. То есть я сделал то-то, то-то, а теперь он думает то-то. Я понял. Я понял, почему он так думает. Ясно. Мы должны всегда обращаться к разуму. Будхи. Это будхи-йога. Не только такая ситуация. Любая жизненная ситуация может быть. Знаете, несчастный случай, или болезнь, или умер кто-то. Мы должны сразу обратиться к разуму. Не к чувствам, не к уму, а к разуму. Чувства будут плакать всегда, переживать. Он будет скорбеть, тоже переживать. А потерях, приобретения, то радуется, то скорбит. Там мы не получим должного совета. Мы не можем с вами общаться на уровне скорби или гнева. Нужно обращаться к разуму и видеть вещи так, как они есть на самом деле. Видеть мотивы. Понятно, почему человек думает обо мне так. Ведь я же сделал то-то, то-то. Вот он и подумал. Ясно. Я должен ему раскрыть свой мотив. Почему это сделал? Что-то у меня на уме было вообще. Вот оно общение между преданными. Это очень тонкий момент, чувствительный момент. Я как-то рассказывал такую историю, и повторю, поскольку здесь также есть много людей, они не слышали. Об одном преданном, который уже ушел, он наставил дело несколько лет назад в Москве, но сам он из Англии, насколько я помню. Это был Пурнашчандра Дас Госвами Махарадж. Когда мы были на фестивале однажды в российском, очень давно, в Единоморске, мы жили в одной гостинице с соседями. Он давал свой семинар, я давал свой семинар, мы были знакомы по Москве. Так судьба распорядилась, что мы с ним жили там в одной квартире в Москве, и теперь на Единоморске в одной гостинице тоже с соседями. Ну, как-то знали друг друга. У него была вот такая хорошая гармония. Индийская. Он себя с собой возил на фестивале, что он любит перед баджаны, перед семинаром своим. А у меня не было гармонии. Но у нас был общий зал для лекции. После его лекции была моя лекция. Я пришел на свой семинар, он еще оставался на месте с гармонией. Я смотрел с завистью на его гармонию. Но вот если бы мне эту гармонию дали, я не знал, что это его гармония. Но вот мне это на семинар бы оставили, гармонию тоже. И он заметил мой взгляд сразу же. Вот это отличие старшего преданного, не старшего преданного. Настя, ну что смотришь, ты его врагу все. Моя гармония, она мне нужна. Но он посмотрел, ему было неудобно перед таким взглядом, просто взять и забрать и уйти. Что я вот это что-то думал, понимаете, ну, то есть, был удовлетворен. Он сказал, ну, я тебя, хочешь, оставлю? Я говорю, тебе нужно сейчас? Я говорю, ну да, если можно. Он говорит, да, нет проблем, вот, играй. Но он только потом ко мне в номер, пусть занесут. Что я уже не смогу вернуться сюда. Я тут передал, нет проблем, мы занесем, все сделаем. И гармония прекрасна, тут мы попели, все, музыка была, все хорошо. Всегда. И гармонию ему обратно отнесли, все хорошо. Но на следующий день прихожу, уже нет ни его, ни гармонии. Что вы можете подумать, подавить? Ну, ум. Не мы, ум что думает. Он мог специально ведь, да, шутить? Он мог специально, потому что раньше специально закончил, чтобы огонь не оставлять. В уме может такая мысль проскользнуть. Вы, конечно, отгоните, потому что вы же не знаете на самом деле мотива, но она может промелькнуть, и она может осквернить разум все равно. Даже такая шальная мысль, шальная пуля может убить, знаете. Шальная мысль. Просто она несправедливая, но она все равно влияет на разум, говорится. Одно единственное чувство, отклоняющееся в сторону, уводит в сторону разума. Ну, я занимаюсь бхакти-йогой, я думаю, если сразу, оп, проконтролировал, в узел записать. Молчать. Все не так. Быть такого не может, он очень кровопадный, он может так думать, относиться. И забыл об этом. Все, провели семинар. Следующий день рано утром. Это около 5 утра, полпятого. Стол, дверь. Кто-то. Открываю дверь, никого нет. Странно. Смотрю вниз, по ночам, тогда мы с вами в поклоне. Кланяется. На полу. Ну, есть, он тоже кланяется. Ну, что такое случилось? Какое-то особое, что-то рано утром, что-то экстренно. Он говорит, прости, я вчера не мог оставить гармонию. Ну, потому стал объяснять мотив, почему это произошло, что ты не мог оставить гармонию. Чтобы ты не думал ничего об этом. Чтобы у тебя не было вот этой вот скверны, я должен тебе сказать. Я подумал, вот в чем разница старших преданных и младших преданных. Они умеют общаться. Они внимательны. Это бхакти-йога. Перестаньте изучать свою душу. Это эгоизм. Изучайте душу окружающих людей тоже. С одной стороны, мы знаем, что это самосознание, но это не означает, должен так замкнуться и от всех других. Иногда это нужно делать, но это не нужно делать как принцип жизни. Принцип жизни – общение. Бхакти – это общение. Это чисто любовное преданное служение, в которое увлекаются, естественно, другие люди хотят этого. И мы должны предоставить все необходимые возможности для этого любому, кто придет сюда и почувствует, что это его атмосфера, то, что он ищет. Здесь мы привыкаем правильно общаться, не просто дела какие-то делать, а развивать бхакти. Материалисты дела хорошо умеют делать. Без всякого бхакти. И они нас опережают. Смотрите. Чудеса. Какие самолеты они сейчас делают, какие компьютеры, какие небоскребы в Москве стоят. Новые технологии. Как грибы растут и города вообще. А машины, а танки, и самолеты какие. Вы посмотрите, чудеса. Но они не могут жить в мире. Это написано в Ведах, что при помощи манипуляции материальной энергии можно добиться чего угодно, договориться о чем угодно. И все, что угодно получить, кроме мира, покоя и любви. Никогда таким путем. Невозможно. Так что же мы должны с вами делать? Здесь строить какие-то дела ценой отношений или отношения ценой каких-то дел. Поэтому главный момент в нашей как бы духовной жизни это группа малого общения. То есть мы должны чувствовать, что здесь есть моя семья. Биологическая семья не всегда понимает, мы говорим, иногда она даже против духовной практики. Но духовная семья – это там, где меня понимают. И хотят понимать, и хотят общаться со мной. Мы говорим сейчас о малых группах, это называется бхакти-рикша здесь у нас технически. Бхакти в рикше – это дерево бхакти. В рикше – это дерево. Бхакти – это бхакти. Дерево растет из земли, из какого-то семечка, и появляется ствол, ветка. А потом – оп, две. Видели такое чудо? Оно удваивается в какой-то момент. Ни с того, ни с сего. Просто такой маленький росточек какой-то. Его ограждают в Индии таким железным обручем. Специально, чтобы животные не съели это дерево, могущественно обестанное, но очень слабое. А потом оп-два, а потом оп-четыре, и вы смотрите уже на такую крону, 1000 человек сидит под этим деревом в тени, баньян. 1000 человек, даже еще место стало, 1500 мы шли по Икрам, и там было огромное дерево баньян в одном месте, по озеру. Оно как будто все небо заполнило. Бхакти рикша, и так растет. Это наша природа так развиваться. Вот что мы хотим увидеть в нашей жизни, в жизни нашего общества. Вот такое развитие. И там целая вселенная, там столько птиц живет, знаете, даже летающие собаки живут. Не видели никогда летающих собак. Тут мыши летающие, видно, как бы летом, когда сумерки, их видно, они вот так вот стремительно летают. Они активны ночью. вампиры. Но когда эти взлетели, я был в шоке. Это такие же летучие мыши, только вот размах крыльев примерно вот такой. Гиганты. И их было тысячи этот день. Когда мы пришли с Киртаном, подняли шум. И от этого шума они проснулись. Они спали там вниз головами все, как какие-то плоды на дереве непонятные. И тут они проснулись и взлетели. Эта стая кружилась на дереве маньяк. Она заполнила все небо и кричали. Это были летающие собаки. То есть на этом дереве так много было жизни, живых существ. И столько было теней. И такой был, такая была прохлада и аромат, что 1500 паломников мы там расселись и отдыхали под одним деревом. Бхакти Вриксха может дать прибежище всему миру, говорится. Дерево любви к Богу, что оно развивается. Оно не просто выставлено на показ, оно всегда меняется. Уже в следующий день, неделю, год, вы видите, оно уже меняется, оно уже удваивается. Там уже что-то новое появляется, уже новые жители, новые. И дерево дает прибежище. В силу своего характера дерево не протестует, когда вы пилите или ломаете ветки, или берете листву, или цветы, или фрукты. Оно любому дает прибежище. Это Бхакти называется. Бхакти Вриксха. Бхакти Вриксха это также часть Намахаты. Намахата, Нама. Нама это имя. Намахата это место. Хата по-украински это дом. Хата это место. Место, где воспевают святыми, рынок святого имени, где продают святое имя. Замахат. Мы здесь тоже продаем святое имя. Деньги есть у всех. Знали, куда шли? Это Нитянанда продает, он самый лучший торговец святым именем. Он продает ее за определенную плату, за веру. Вы немножко должны поверить в это и получить обязательно товар. Получить. Прямо в руки. И вы увидите, что это работает. Это будет ваша собственность уже. Вы получите это прибежище. В любом виде, можете повторять святое имя, получить прибежище. Равновесие в уме, очищение от дурных вещей, перемены в жизни улучшаются. То есть вы начинаете уже руководить своей жизнью. Когда живете святым именем, вы уже можете управлять жизнью. И вот Господь тебе говорит, дает это, немножко веры и получай. Давай. Можешь общаться с Богом, и уже можешь своей жизнью управлять. И умом. А если нет веры, что делать? Нитянанда очень разумный торговец. Если нет веры, он дает взаймы свою веру. Дает деньги взаймы и продает вам. За свои же деньги. Там он поступает. Вот такой трансцендентный торговец. То есть все, кто приходит к нему с верой или без веры, получают товар. Это называется намахат. Почему? Почему? Потому что эта атмосфера совершенно естественна, это безусловной любви и добродетели. Мы даже не спрашиваем, когда вы приходите сюда, кто вы, откуда, сколько денег наворовали в свою жизнь, сколько вы занимались прелюбодеянием, а может, убили кого-то, или помышляли об этом, сколько злодеяний вы совершили. Мы не спрашиваем, мы даже не спрашиваем, сколько добродетелей совершили. Нам это интересно. Прабхупада говорит, вы должны видеть духовно теперь, потому что в Кали-Югу люди все грешники, все праведники, все смешано. Не разберетесь с этим. Не разберетесь. Сейчас нужно непосредственно видеть непосредственно душу человека. Раз ты сюда пришел, раз ты служил Кришне, и Кришна просад, воспел Хари Кришна, ты преданный, все. У нас нет других оценок. Ниргуна называется. И когда человек получает такую оценку, он забывает, что он грешник при праведниках. Сам. Если к нему так относиться, он подумает, так я душа хранится. Все, я буду служить Кришне. Пусть у меня деньги ворованы, но я их пожертвую Кришне теперь. Пусть моя жизнь не успешна, но я использую сознание Кришны, будет успешно. Да, вот так все меняется. Лучше быстро оно появится. Если мы чувствуем духовное родство, мы сразу меняемся, сразу остаемся и сразу исправляемся. Называется признание. Признание обычно наступает после покаяния. Но здесь даже покаяние не требуется. Просто участие в воспевании святого имени уже является покаянием. Если вы хоть раз пришли и похлопали в ладоши на киртане, уже это покаяние. Этого достаточно. Это маха-мантра. Это не просто какая-то мантра или молитва. Это маха-мантра. Сам факт такой, что если человек жертвует своим слухом или речью, или физическими усилиями в служении Кришне, уже избавляет его от многих-многих опасностей, говорится, и проблем в жизни. Даже он не знает ничего об этом.
Кришна же знает.
Вот такая мощь. Ну, вряд ли вы что-то сейчас можете сравнить с Махамантру, с какой-то другой молитвой. На опыте попытаетесь, вы увидите, что трудно это сравнить. Что дает Махамантра? Почему? Почему? Потому что она была дана Господу Читая. Он не различал письма ни грешников, ни праведников. Вот по этой причине. Туда была вложена вот такая духовная мощь, духовная сила. Нама Махава Даняя Кришна, прямо продает Кришна, Кришна, Чайтанья, Нам не говорит, что Маха. То есть я поклоняюсь этому Господу Читаю, потому что он бесплатно раздает самое дорогое. Любой Бог, Кришна прямо. Кришна прямо продает это все. В этом состоянии экстаза любви к Богу он не различает, кто грешник, кто праведник. Любого обнимает, кто просто произнес святой. И признает преданным сразу же. Махарадж Пратапарудра очень хотел увидеть Господа Чайтанью, он был царем Орисы. Как и Колумб в свое время хотел увидеть Господа Чайтанью. Но открыл Америку. Махарадж Пратапарудра, он хотел лично общаться с этим саньяси. За Господом Чайтанью ходили тысячи и тысячи людей с утра уже пораньше. Люди ночевали перед его домом, чтобы увидеть первый, как он выйдет, еще поспевать. Это было воплощение любви к Богу, экстаза любви к Богу. Непрерывная самадхи. Транс. Транс глубокой разлуки с Богом. Эмоции были слезы, дрожь, испаренные, громкие крики, потеря сознания. Это процесс киртана. Поэтому тысячи людей не отставали от него. И Махарадж Пратапарудра, будучи царем Арис, он заботился обо всех вайшнавах, он был преданным. И он мечтал увидеть Господа Чайтанью лично. И передал это спутникам. Это преданные объяснили это желание. Чайтанью Махапрабху сказал, я саньяси, о чем вы говорите. Саньяси запрещено встречаться с богатыми людьми и царями, которые имеют власть. Это отвратительно для саньяси. Саньяси должен заводить таких отношений. Ни с женщинами, ни с богатыми людьми. Поэтому я не могу принять такую просьбу Махараджа Пратапарудры. Это подрывает репутацию саньяси. Кто такие саньяси? Не все привязаны к деньгам и власти, не могу общаться с такими людьми. Махараджа Пратапарудры передали, что Чайтанья Махапрабху саньяси он строгий. Он не будет общаться с ними. Но Пратапарудра сказал, но поймите, я преданный тоже. Я же не просто царь. И потом, я же не вижу смысла в жизни и царстве тогда, если я не увижу, не буду общаться с такой личностью. Если это воплощение Бога, то я самый несчастный, потому что даже самый падший могу с ним общаться. Я буду еще царем, проклят. Тогда зачем мне это царство и положение, все, я откажусь. Я откажусь, чтобы общаться с ним, быть близко. Они испугались, если Пратапарудра откажется быть царем, то придет другой царь, возможно, он будет непреданным, он будет преследовать. И пришли к Господу Чайтанью и сказали, вот такая проблема. Чайтанья Махапрабху еще раз услышу, я уйду из Джагната Пури вообще. Больше никогда не говорите про царя Ариса. Я не общаюсь с царем. Это передали Махараджу Пратапарудре. Была, ну, точная проблема. Ну, тогда смысла в моей жизни нет, и царства тоже нет. Я топлюсь в океане. И получу нормальное рождение где-нибудь, не царское. И встречусь с ним в следующей жизни. Я буду думать о нем, как будто пицца, и все. Я вам письма ранного. О чем думаешь, на смерти туда и отправляешься? И тогда преданные не испугались, Господу Чайтанью сказали, Махараджа Пратапарудра решил топиться в океане. Но он не может терпеть разлуку с тобой, он проклинает свое царство, свое положение. Он не винит тебя, дорогой Господь, ни в коем случае. А он просто сетует на свою неудачливую жизнь, на свою судьбу. И тогда Махапрабху сказал, хорошо, у него есть сын. Это лет 10. Сын может прийти ко мне. Сын представляет отца, поэтому разницы нет. Пусть сын придет. Все равно, что отец увидится, потому что сын представляет отца. Так делаем.
Пратапаруджа почувствовал надежду. Он так обрадовался, так был счастлив, подумал, так как же представить моего сына, как его одеть, как его показать, представить. Я подумал, я наряжу его в одежду Кришны. Я выкрашу его тело цветом Кришны. Я вставлю павлинье перо, как у Кришны, на мою фрукты, как у Кришны, потому что он предан Кришне, Махапрабху. Ему это понравится. Ему понравится, но вы знаете, что вы Господь читали? Кто это? Это вулкан божественной любви. Малейшее напоминание о Кришне. У него эмоции. Это невозможно было скрыть. Он мог потерять сознание, мог закричать, он мог в транс впасть, сказать. Просто о Кришне, напомнить ему. А все остальное время просто так вот дрожал и скрывал свои эмоции. Вот. Его назвали вулкан божественной любви. Просто видеть его было удивительно. И Пратапаруджа сына отправил, наряженного в Кришну. Представьте себе, что Богу. А ребенок ни о чем не подозревал вообще. Он был еще ребенком, 10 лет, он даже не знал, куда он, собственно, идет только. Что это за лила. Но он был непосредственным участником этой лилы. Он вошел в Господу Чайтанья Махапрабху с флейтой, как Кришна с этим павлиньим пером, и улыбался, и боялся одновременно. И Господь Чайтанья говорил ему, ну это Кришна пришел. Он сорвался с места, схватил его в объятия и закричал «Говинда!» В объятия Господа Чайтанья, этот младенец, этот ребенок, впал в самадхи. 2 часа они катались по земле по полу и кричали громко имена Кришны. И все преданные оцепенели, когда это увидели. Это было трансцендентное сумасшествие. Вайкунтха ворвалась просто, знаете, вот в эту комнату, и духовный мир весь пролился. Этот ребенок ни о чем другом не мог больше ни говорить, ни думать, но ходил и повторял Говинда, Говинда, Кришна, Говинда, плакал, вспоминал все это. И так он в таком состоянии пришел к отцу. Отец обнял своего сына и тоже впал в такой же транс. Я увидел Господа Чайтанью. Я получил это. И эти истории, это истории милости. И их немало в Чайтанье Чаритамрите. Как Господь Чайтанья, просто обнимая, просто бросая взгляд, менял жизнь людей. Кришна прямо продает бесплатно, без всяких условий. Не оценивая, плохой ли кандидат, хороший ли кандидат. Дело все в том, что каждый из нас, и хороший, и плохой, как прийти к заключению, вот в чем сложность. Для кого-то я хороший, для кого-то я плохой. Что ты этим делаешь? Только для святых людей этого не существует. Не существует таких представлений, как плохой и хороший. Как сказал мне святой, здесь нет плохих и хороших людей. Тут все правильные. Их нужно просто вылечить, и все. От этой болезни плохо и хорошо, как это называется. Итак, если мы увидим мотивы каждому, увидим, что все искренне в своем желании стать преданными Кришне, все здесь присутствующие, значит, мы здесь не сидели. Это доказательство того, что у нас есть искренность. Но это нужно проявлять, это нужно слышать, это нужно видеть как-то. Не то, что мы должны о себе заявить, что я искренний. Нет, это будет самодовольственно, самонадеянно. Нет, но мы должны совершать такое служение, чтобы проявлять эту искренность. Когда Прабхупада видел, как ученики начинают служить ему несовершенным образом, он делал замечание. Потому что видел их мотивы, они искренне делали, но просто не знали, как это делать. Они не знали, что правила предписания, не понимали, как общаться с саньяси, допустим. Но они западные люди. И он принимал, поскольку они это делали искренне, принимал искренность. Тот пример, который описывает Мукунда Госвами, они встречали Прабхупаду в Лос-Анджелесе впервые тогда. Но он пригласил туда Прабхупаду и для того, чтобы устроить какую-то встречу. Он поехал раньше туда и собрал много хиппи. Они же все были хиппи. Он собрал 50 хиппи примерно. В аэропорту, который встречали Прабхупаду, он сказал, что это Джагат Гуру, это великая личность. Он уже не все рассказал Прабхупаде, что сам чувствовал, что сам понимал. И они пришли в рваных джинсах, кто в банчиках испанском, кто в шляпе, кто без шляпы, кто как. Ну, хиппи на цвет. Молодежь. И все пришли с подарками, потому что уже, слышишь, святой приезжает какой-то. Что что были за подарки? Лучше не перечислять. Что хиппи может подарить вообще? Его всякую ерунду Прабхупаде принесли. Прабхупада это все с радостью принимал, поскольку видел их искренность, детство и непосредственность. И кто-то ему какой-то медальон принес, эти хиппи там сами что-то лепят, придумывают какие-то там амулеты. Потом носят, и не понять, что. Там нет каких-то традиций, основ, ничего, выдумки какие-то. Под марихуаной на курице и девушке. Вот такой амулет из глины, кто-то налетел там на веревочку и Прабхупаде принес то, что он носил. И Прабхупада посмотрел на эту амулету так и одел на себя. Это все сразу привлекло внимание. А что это такое? Что это за амулет? Ну, какая-то бракадабра. Это просто Прабхупада, а что это такое? Он не знаю, что. Но сделано с любовью. Это я понимаю. Это хорошо. Мотив хороший. Полная ерунда, но мотив прекрасный. Так же, как дети полную ерунду делают, но у них мотив всегда чистый. Их радость какая-то, непосредственность проявляется, их обращается. Мы знаем, ребенок чистый, он делает ерунду, но он чистый. Другой раз, когда уже ученики понимали правила предписания Прабхупады, нет, они вели киртансами без Прабхупады, тоже в Америке, в первый буквально год, это случилось. Пришла девушка хиппи в мини-юбке. Хорошо, что еще в юбке вообще. И стала там отплясывать. Ну а там уже культура брахмачари, то есть какой-то контроль чувств, уже мужчины, ну должны себя контролировать. А тут объект чувств. Откровенный такой хиппи. У них нет этих границ табу, они давно перешагнули все эти границы. И ходят без одежды по улицам. И она отплясывала перед божествами, и все думали, что с ней делать вообще. Тут алтарь, тут храм, тут святые имена, она тут в таком виде непотребном пляшет. И они собрались в уголочке и стали шептаться, что же с ней делать. Кто-то сказал, да ей нужно выкинуть на улицу и все, что с ней еще делать. Сказали, нет, давайте спросим Прабхупаду, как тут поступать вообще. Может быть, мы еще ошибку совершим, обидим человека. И пошли к Прабхупаде, и сказали, Прабхупада, там ЧП у нас в алтарне, туда не ходите сейчас. Там не понять, какое шоу. Ну, конечно, там Харе Кришна, но там девушка появилась одна с улицы, и выглядит она так. А Прабхупада говорит, ну пусть отдаст энергию Кришне сначала, а потом с ней поговорите. Потом, да, поговорите с ней. Пусть она всю эту энергию Кришне отдаст. Она же искренне это делает. Ну, у нее культура, у нее воспитание такое, ну, такой человек, но у нее есть искренне, она пришла к божеству, уже она же консультирует божество. И все спустились, все успокоились, стали думать о другом просто. Потом какая-то преданная нашла юбку какую-то для нее, одела ее. И как-то все мирно завершилось. Прабхупада так смотрел. Все мы искренние души. Наши стремления к духовности. Мы ищем пути, мы ищем, мы общаемся, мы слушаем что-то, мы пытаемся что-то делать. Это очень ценно. Для того, чтобы развивать эту искренность, нам нужно хорошее общение, хорошее наставничество, искренняя атмосфера, любовь и доверие, духовная семья. Чтобы в наших семьях тоже все налаживалось так же. В нашем обществе тоже, чтобы налаживалось через это. В этом назначение сознания Кришны. Спасти мир от деградации. Люди даже не поймут, что такое деградация сейчас. То, что мы называем деградацией, говорят, это прогресс. Однополый брак — это же прогресс, говорят, это европейский прогресс цивилизации. Он скоро и сюда придет. Вот так. Когда недавно студентам в институте одном задали вопрос, сколько вы знаете видов браков, им сказали 3. Молодежь! Браки, назвали своего брак. Он говорит, 3 вида брака знаем. Что за 3 вида брака? Мужчина, женщина, первый вид брака, потом мужчина, и женщина, еще 3 вида брака. Молодежь, она убеждена, что есть 3 вида брака. И они считают, что это прогресс цивилизации. Нам очень нужно духовное общение, чтобы понять, что хорошо, что плохо, чтобы совесть у нас пробудилась заново. Это невозможно сделать никакими революциями, войнами или перестройками. Это возможно ли только при помощи искреннего воспевания совместного святого имени Бога. Харир нама, харир нама, харир нама, ива кевала, лаунасти, ванасти, ванасти, вагатир, анитха, великали, невозможно по-другому. Великали, что это последнее и могучное средство, воспевание махамантры совместно, с доверием и любовью. Великолепный эффект мы чувствуем, присутствие Бога. Могучное очищение мы чувствуем, за одну-две встречи это может произойти. В нашей жизни может быть мгновенный переворот. Такого могущества, святого имени. Но должно поддерживаться правильное решение. Прабхупада проповедовал в Америке, приходил очень много людей. Очень много. Увидеть его, послушать его. Потом он уезжал дальше, в другой город. Через несколько месяцев возвращался в то же место и спрашивал, где те люди, которые приходили. Прабхупада, они все ушли, они все материалисты оказались. Поэтому они все ушли. Просто спросил, как же так? Я людей сюда приглашал, их выгоняете. Почему думают, что они материалисты? Они же искренне воспевали. Они же чувствовали радость. Почему они все же? Вы не даете им хорошего общения. Я уверен, что если бы Прабхупада сейчас приехал в Алмату, было бы очень много людей сейчас. И он бы принял всех. Не так? А если бы Иисус сейчас явился в Алмату? Или Мухаммед, все Алматы из Казахстана спешил, правда же? Они бы приняли все. Они бы никого не выгнали. Ни одну душу. Но мы оцениваем плохо, хорошо, плохое, хорошее. С этим возможно, с этим невозможно. Это может быть правильно, с одной стороны. Есть невыносимые люди, факт. Мы не идеализируем, есть каждый из нас такой невыносимый. С кем-то мы не уносим, это факт. Но мы не общаемся с этой стороной. Мы ее игнорируем, мы ее не замечаем просто. Это искусство вообще. Но некоторые преданные даже имеют злопамятность. Как с этим быть? Они не могут простить, даже когда человек уже признал свою вину, они все равно думать продолжают таким же образом, настойчиво. А у кого мы учимся? Мы учимся у Шилпрабхупады. Мы учимся у всех святых пророков. Мы же воспеваем святые имена Бога. Мы у Бога учимся. А Бог – друг всех живых существ. Он равно ко всем относится. Мы часто это слышим. Но как же это применить? Поэтому нужны малые группы общения, где есть сходное умонастроение. Там можно встретить мир. Разные культуры – согласен. Разный пол, характер – согласен. Но это можно тоже отрегулировать. Поэтому наставничество и малая группа общения, чтобы каждый чувствовал, что он принадлежит семье Шрилы Прабхупады. Здесь говорится, что каждый по защите находится. Это и есть присутствие Бога. Если муж защищает свою жену, вот так она и понимает присутствие Бога. Если дети защищены родителями, так они понимают присутствие Бога. Вот так люди понимают присутствие. Поэтому все эти старшие считаются представителями Бога. Они представляют Бога. И так можно понять, кто такой Бог, когда получил любовь от кого-то, помимо Всевышнего. А потом непосредственно мы можем приблизиться к самому. Непосредственно Бхагаван Свайям, Богу. Это цель, конечная цель. Те, кто видел Бога, говорили, что один вид Его указывает на то, что Он источник каждого атома, любого живого существа. Все с ним связано. Обычно это видение долго не продлевается, но оно достаточно мгновенно, чтобы осознать все необходимое в своей жизни. Это добродетельная сторона устанавливается необратимо с этого момента, когда в сердце входит Святое имя Кришны чисто. Это необратимый процесс. Вы никогда больше не вернетесь к материальным оценкам и к материальному существованию. У вас пропадет всякое желание критиковать, что бы то ни было. И бороться с чем бы то ни было в этом мире. Вот полная вера в Бога. То есть, другими словами, мы здесь хотим установить то, что Прабхупада хотел. Духовное общение. Это общество, международное общество для осознания Кришны. Для того, чтобы осознавать Бога. Все программы проходят так, чтобы мы могли осознавать Бога. Сначала мы говорим киртан, потом мы говорим о Кришне. Основные вопросы, потом идти просад, культурная программа, но все, как у нас Кришна. И всегда хороший результат. Всегда на каждой программе хороший результат. А если она не совершенно нужно проводится, все равно результат будет хороший. Ничего плохого никогда не вынести отсюда. Прабхупада говорит, приходите все, денег не нужно, это бесплатно. Можете кто-то жертвовать, хорошо, не жертвовать тоже хорошо. Но к этому не привязаны. Приходите. Если ничего не хотите делать, просто приходите, слушайте, ешьте просады. Денег никто не требует от вас. Не нравится, можете уйти. Никто не идет, для этого. Нравится, оставайтесь. Очень хорошо. Примем. Свобода. Сейчас в России один видный политик заявил, мне прислали ссылку вчера или завчера. Видный политик. Аналитик в области политики, так скажем. Один из браманов в области политики. Влиятельный. Он заявил такую вещь, что нам нужен теперь надконфессиональный Бог, чтобы управлять государством. Мы не можем сейчас управлять при помощи одной религии, потому что люди к разным религиям принадлежат. Всегда возник конфликт. Теперь мы должны найти другой способ управления духовного. Нужно установить надконфессионального Бога. Вот теперь кто это будет, я не знаю. Они уверены, что Бог выше всех религий, что Он один. Но кто Он теперь будет, надконфессиональный Бог, они не знают. Но они уверены, что так должно быть. Большой шаг, правда? Когда такое вообще мы слышали в мире политики? Ведь они тоже хотят создать какое-то духовное общение, иначе мы не можем быть вместе. У нас так много определений, плохо, хорошо, свой, чужой, мусульманин, христианин, черный, белый и все остальное. То, о чем Прабхупада пишет в книгах. Все это ложное определение. Я душа, частичка Бога. И мы все такие. Нам нужно просто вспомнить об этом. И все. Хорошо. Ну, немножко погреб от великших и наставничестве. Как это важно. Вот какие-то вопросы. Есть ли время на вопросы? Сколько у нас времени есть на вопросы?
По поводу бхакти-рикши. У нас уже скоро...
Насчет бхакти-рикши. У меня вопрос такой. Год уже как ходим в бхакти-рикшу и планируем уже открыть свою бхакти-рикшу. Но такая вот засада с детьми. Дети немножко карми, не вегетарианцы, ведическую культуру. Как-то вот они боязни. Приводим людей, киртан, они не очень воспринимают, и когда говорим по поводу, что будет у нас раз в неделю бхакти-рикша, они паника, истерика, там до слез доходит, то есть что делать, как можно вдохновить, может, детей, вот, разговор, общение.
Чьи дети нужно мне понять, чьи это дети?
Мои жены.
Ага. То есть дети не принимаются на них еще.
Тяжело очень.
И не уделяя должного внимания на бхакти-рикшу.
Да.
Да, поэтому не нравится бхакти-рикша. Дети – две стороны воспитания людей. Одна сторона – их желание, которое мы должны как-то выполнить, как родители. Да, это не то, что нужно. И с другой стороны – научить их контролировать свои чувства и желания. И вот обычно с чем сталкиваются родители? С какой проблемой? Когда дети хотят какую-то игрушку, они могут купить. Это, собственно говоря, доступно, не так уж дорого. Ну хорошо, велосипед тоже можем еще купить, там, подобрять счастливые средства. Но уже мотоцикл дорог. Или машину тебе купить, но не можешь. Так? Есть пределы, материальные пределы для исполнения желаний. А ребенок этого не понимает, подросток особенно, что нет денег. Он понимает так, что ему не отдают родители. Вот так это. Как же быть в этом случае? Почему мы говорим о духовном развитии? Потому что все самые большие желания невозможно выполнить материальными средствами. Но когда воспитать в нем характер и духовное как бы, качество, он сможет выполнить в своем сердце сам. Самостоятельно будет. То есть что имеется в виду? Вы вкладываете в него духовное счастье, удовлетворение. Он не так требовательно становится. Поэтому главное, когда мы общаемся с детьми, передать вот это счастье, удовлетворение. Иначе никаких денег не напасешься на человека. То есть он несчастлив, ничего не купит для него, чтобы сделал его счастливым. Это индивидуальный момент, что касается конкретных детей, конкретной ситуации. Но возможности не уделяются достаточно внимания, не нравится Бхакти Рикша. Что их, может быть, потесняют или как-то ущемляют в это время. Забирают из жизненное пространство, например. Им нужно тоже уделить внимание достаточно, чтобы для них тоже был праздник на Бхакти Рикша.
Они, главное, один компьютер для рисования. Зовешь на просад, нет. Категорически, просто принципиальность какая-то, вот нет, и все.
Да, но очень хорошо, что рисование, можете показывать рисунки всем. Выставку делать. Бегут гости, покажем выставку. Ребенок уже почувствует связь. Это, например. Детей нужно показывать, представлять их способности, представлять, показывать всем. Тогда они счастливы, что их цели. От них тоже что-то ждут. Им что-то приносит подарки для их развития. Это важно.
Дочка, понятно, рисование. Второй в компьютере.
Ну что он там в компьютере может делать? Пусть покажет. Что-то может создавать. Пусть покажет.
У него война.
Пусть покажет войну. На Бхакти Рикша. С кем воюет там, кто там, демоны, там, богоборки, не знаю, там. На чьей стороне вообще. Пусть расскажется о своей стратегии.
Понял, спасибо большое.
Прабхупада был очень лоялен. В западном мире он говорил, что не думайте, что так трудно прогрессировать сознание Кришны. И даже алкоголик любой может прогрессировать сознание Кришны. Прабхупада так говорил. Потому что, говорит, Кришна — вкус жидкостей, написано в Бхагавад-гите. А вино — это жидкость. Или водка — это жидкость. Если, говорит, он пьет водку, этот алкоголик, но он думает, что это Кришна, он будет прогрессировать. Это не у тебя преданное, хорошо? Алкоголик. Это не что преданный алкоголиком не стать, что алкоголики стали преданными, хорошо. Но даже так же будет продвигаться. Не говоря уже о детях и в семье уже, где есть преданные, они также имеют возможность продвигаться. Но нужно найти для них способ. Война так война. Хорошо, через войну будем продвигаться.
У меня вопрос, который я хотел задать именно вам очень давно. Может быть, он немножко не соответствует сегодняшней теме, но косвенно все равно и касается. Дело в том, что я задавал многим преданным, многолетним, не одного десятка, может быть, лет стажем, но, к сожалению, не смогли мне на него ответить именно вот так, как я бы хотел. Согласно начальной той конфессии, которую я, значит, изучал, религию той конфессии, которую изучал, так как вы говорили сегодня о межконфессиональном общении, да, Бхакти-рикша, все это начинается с веры. Человек первый шаг делает согласно тому, какую веру он имеет. И в христианстве есть четкое определение этого слова. А есть ли такое слово согласно шастрам, то есть в градации вер, да, которые существуют? То есть мне говорили о том, что есть разные веры. Шрадха, Нитх, Бахти, что-то.
Ну да, вы уже
знаете. Определение, да. Но вот что это такое, как определение?
Шрадха. Первое определение веры — это шрадха или доверие больше. Еще не твердая вера. Оно является синонимом также желания. То есть я бы хотел, чтобы Бог существовал, например, это уже шрадха. Я еще не знаю, но я вот это желание становится моей верой. Именно желание. Это предварительное состояние. А потом через общение со святыми людьми, с преданными, оно укрепляется и превращается в практику, в деятельность уже. Вера без дел быть мертва, да? Иногда говорят, что вот эта вера, она через общение переходит в практику. Мы начинаем делать эти вещи, практиковать уже. И вот тогда, когда мы это практикуем, по мере очищения сердца, она становится твердой верой. Ништа. То есть на нее не может повлиять ничто. Ни общество, они современные ученые, никакие общественные мнения, потому что вы имеете опыт личный, невозможно. так же, как вы кого-то любите, говорит, а вам говорят, да нет, это не любовь, но вы чувствуете, что это любовь. Или вы едите пищу, он говорит вам, вы уже наелись, схватили, и сказать, нет, я еще не голоден, я еще могу есть. То есть вы эти вещи непосредственно должны знать, это ништа называется. Вы непосредственно знаете внутри себя, поэтому ваша вера твердой становится. Это чистое сердце. А затем эта вера, она переходит в ручьи. Ручьи — это вкус. Вкус сердца духовный, который постоянно устанавливается. Что бы ни видели вокруг, это нам напоминает, когда Кришна и пробуждает в сердце этот вкус. Этот поток, импульс. Он трансформирует все материальное в духовное. Даже материальные желания полностью, они у вас трансформируются в духовное. Как бы уже как лотос, который не смачивается водой, не соприкасается с материей. И тогда переходит в более сильную стадию, это называется асакхи, или сильная привязанность. То есть невозможно разорвать, в принципе, уже. На этом уровне человек достигает стхаи бхавы. Это твердая бхава, не просто вера, а как бы вы родились заново. Мы же по рождению привыкли понимать себя. Это бхава, ее трудно изменить. То есть наше происхождение, наших родственников, наши качества врожденные, трудно это изменить, невозможно. Вот это стхай-бхава означает, что вы перерождаетесь духовно уже. Вас даже могут родственники не узнавать внутренне. Понимать, что вы не просто вот их сын уже, а вы что-то большее. Уже понимать, что вы святы, даже родственники могут это
видеть. То есть нет конкретного определения, как вот в Библии, да? Ожидание желаемого и уверенность мы видим. То есть каждая вера имеет свое определение, да? Четыре вида веры, и у каждого свое определение. То есть, в общем, это слово, согласно шастрам, одним определением, вот как в христианстве.
Шастра. Одно определение шастра.
Нет, имеется в виду определение, понятное для русскоязычного человека, как вот.
То, как вы говорите, это же да. Вера.
То есть ожидание желаемого, уверенность невидимости, mm-hmm. Да? Есть,
можно так.
Да, абсолютно.
Да. Или стремление к чему-то возвышенному, тоже вера. То, что вы не видите, но вы стремитесь к этому, это вера.
Спасибо.
Есть такое выражение.
Ой, да, я слышал такое выражение. Куча греховных реакций, оставленных каким-то счастливым преданным или каким-то кармой. Когда наступаешь на эту кучу, и сразу же очень плохо становится. Это в святом месте. Что-то можете прояснить?
Понять просто нужно это еще.
Ну, я часто слышал о преданных вот последнем парикраме. На парикраме бывает, что преданный почувствует себя очень плохо из-за того, что он наступил на кучу. Ну, как вот, очень осторожно нужно. Мы боимся, что на кучу испражнений наступили. И также ведь нужно бояться наступить на кучу греховных реакций, оставленных каким-то счастливым преданным. Или
как? Мне нужно понять, вот это, что они имеют в виду. Что это за куча?
Ну, вот какая-то куча, да,
или стремительная куча.
Когда куча, вот, человек, видимо, очистился, и вот я пытаюсь понять, вот, что это такое, что имеется в виду.
Ты мне нужно объяснить, что за куча-то или
что.
Ну, где это, как это проявляется? Конкретно, как это проявляется?
Ну, как-то ее не видно.
Вот. А, не видно, конечно. Что случилось? Есть какое-то трансцендентное видение, чтобы понять, где эта куча вообще лежит. Если ее не видно, то я не знаю, какой способ избежать. Не конкретный вопрос, все же, он более аллегорический.
Мы же оставляем камеру в этих местах свою греховную реакцию, правильно?
Я попытаюсь понять, да, мы оставляем греховные реакции, да, люди приходят в святое место, чтобы оставить свои грехи, ясно. Мы понимаем, да. И беспокойство в чем заключается? Что можем на это наткнуться или это да, принять?
Как куча испражнений дается.
Да, да, может быть. В каком смысле? Например, если вы идете в святое место, вы увидите много материалистов, которые мывают в Ганге, чтобы смыть все грехи. Вот тысячи людей моются в Ганге, чтобы смыть грехи. С таким сознанием приходят в святое место. Да? Как вы оскверняетесь при этом? Вы видите и думаете, а вот в чем смысл посещения святого места. А мы в Ганге оставим здесь свои грехи. И вот это и состыкует.
Вот это есть оскорбление. Так человек думает,
приезжает.
Тот человек, который просто идет в святое место, чтобы искупаться в священной реке, подобен Астуле Корове, говорит. Просто искупаться приехал. Но подобен Астуле Корове. На самом деле мы приходим туда, чтобы общаться со святыми. Вот какое влияние мы можем получить от других людей. Я думаю, этого достаточно. Приехал, искупался в речке и очистился. И если это делают тысячи людей, мы думаем то же самое. А вот в чем секрет Бодхидхармы. Но это совсем не то. Вот это заблуждение. Поэтому говорится, что один святой, если приходит на место получше, может очистить все это место заново. Когда он начинает говорить о Кришне, делать то, что необходимо делать в Бодхидхарме, служить Богу начинает. Если мы приходим оставить свои грехи, то мы не улучшаем это место. Если ты это делаешь, конечно. Да.
Спасибо большое за такую замечательную лекцию. У меня немножко технический вопрос по поводу воспевания святого имени. Мы хотим его воспевать чисто, без каких-то мотивов или желаний, может быть, приобрести качество. Но когда вы рассказывали о бхакти-рикшах и близких отношениях с преданными, одарении любви, я подумала, что не хватает одного качества, чтобы понять, как правильно обмениваться любовью. Это вот чувствительность или чуткость в отношениях с преданными, просто с людьми, чтобы просто понимать, как это делать. И когда мы воспеваем Святое Имя, нужно ли сознательно развивать или просить Господа о качествах, которые помогут? Считается ли это чистым мотивом? Или это что-то, как это распознать? Как повторять чистое Святое Имя, в то же время приобрести эти качества, которые помогут нам служить преданным?
Постепенно. Это наша цель, так скажем. Лекция не к тому удается, чтобы мы сейчас, сегодня же стали чистым преданным. Это невозможно. Дай мы беспокойство. Вот я послушал лекцию, я все еще не чистый преданный, все время могу. Я не знаю, что делать. Я уже другую, третью лекцию послушал, я все еще не чистый. Что же мне поможет? Скажите, что же мне поможет? Я уже Хари Кришна мантру повторяю, лекцию слушаю, что же делать дальше? Прабхупада в этом случае приводил пример беременной женщины. Она беременеет и думает, как же родить ребенка. Ребенок уже там, как же родить-то? Я чувствую, что он там. Пойду к доктору. Доктор, скажите, как родить ребенка? Ну как, вот ходите, вот думайте, вот носите, 9 месяцев. А вот сейчас можно родить ребенка? Нет, вы должны быть терпеливы, вы должны вот вылезти все это. Вот от начала до конца весь процесс пережить, вот тогда вы вот матерью станете, будет хороший ребенок. Доктор, ну у меня другой вопрос. Я хочу прямо сейчас лечить. Помогите. Но сейчас ты будет не ребенок, а выкидыш будет называться. То есть тут нужно знать процесс. Мы в процессе, да? Что же беспокоиться? Если вы уже в процессе, вы должны быть счастливы. Знаете, почему человек может беспокоиться, находясь в процессе? Пример лошади. Двух лошадей. Они пасутся, две лошади. Щиплет траву. Но одна лошадь при этом еще подпрыгивает. Потому что хочет быстрее в процессе. Она прыгает, щиплет траву. Другая спокойно щиплет траву. Какая быстрее наестся? Такой еще пример. Как же стать чистым преданным? Я успеваю Хари Кришна, сам думаю, как же стать чистым преданным? Ну, выжимаюсь. Опять не получилось, что же делать? Конечно, на них как-то. Ну-ка, еще раз. И он всегда удовлетворен, потому что он подпрыгивает, и пища не попадает. А кто-то спокойно щиплет себе спокойную травку, ну, невзрачный такой преданный, знаете. Щиплет, и какой ты такой шут. Чистый преданный. Умиротворенный, счастливый. Когда успел спрашивать, я не прыгал так высоко. Не беспокоил никого. У нас же есть страсть, мы же хотим как-то ускорить процесс. Знаете, интересный момент. Может быть, вы знаете, может быть, кто-то не знает. Но вы уже освобождены. Я уверен, что многие не согласятся со мной. Но Прабхупада сказал, не мои слова, вы уже освобождены.
Если вы уже пришли к тому, что воспеваете Святое Имя как главное смысл вашей жизни, вы уже прошли все духовные практики прошлого, прошлой жизни. Все процессы уже прошли. Аскез, йог, религиозных практик, все. Потому что это вывод всех писаний. Это и есть сознание Бога, когда вы постоянно воспеваете имя Бога, живете с именем Бога. Это уже финиш. Финишная прямая. Поэтому здесь уровень освобождения. У вас сейчас нет больше других обязанностей, кроме воспевания Святого Имени. Все остальное второстепенно. Вот так. Разве нет? Разве это не чувствуете? Разве не так? Вы скорее свободу увидите, чем Хари Кришна не повторите мантру. Вот вы такие люди. Вы уже освобождены.
Но есть еще препятствия.
Препятствия? Есть препятствия. Какие препятствия?
Большие препятствия.
Большие какие? Назови вот это препятствие большое.
Сомнений. Беломагам, какой в прошлой жизни был? Что я, например?
Беломагам вот такого, все наверное знают. Он в прошлой жизни был таким брамачари хорошим. Но не жил, ну, привязанность. То есть всю жизнь он родился. Опять и было у него как бы хороший матбойщик Матыч, но как бы секса недостаточно было с ним. И он пошел к проститутке, мы знаем, которые с этой привязанностью, он опять родился. И много может убить привязанности, как бы, которая может применить жить, и которая мог помешать ему быть освобожденным уже. Хари Кришна, спасибо.
Да, можно такие примеры найти много, когда люди могут падать, оступаться в этом процессе непростом. Это касается всех святых прошлого. Все испытывали какие-то сложности, конечно же, с чувствами, с вожделением. Как бы дьявол искушает, они говорят, такие термины есть. И в этом смысле у нас с вами нет никаких шансов, потому что мы не такие святые, как Беломадхва Такур. Или какие-то еще великие святые, как Сергей Саровский, допустим, и прочее. Мы не такого уровня люди. Не такой решимости, мы не можем жить так аскетично и прочее. В отречении. Мы вынуждены жить в миру, постоянно общаться с объектами чувств, зарабатывать деньги, и многие другие вещи приходится делать нам в этой атмосфере. Тогда скажите, какие у нас шансы? У нас только один шанс. Нама Махавадхаяя Кришна прямо прыгает. Кто-то нам просто даст это. Как милость. Воплощение милости должно быть. Вот о чем речь идет сегодня. Вот о таком общении идет речь. Что мы не оцениваем больше ни грехи, ни добродетели, ни хорошее, ни плохое. Я не брама, ни кшатри, ни вайша, ни шудра, ни брамачари, ни сабхигасра, ни саньяси, ни ванапраста. Я слуга, слуги, слуги, слуги. Все. И мы освобождаемся. Никаких препятствий больше. Никаких препятствий. Вы не эти вещи, нет никаких препятствий. И просто, даже если мы еще неосмысленно занимаемся в служении Господу Читания, мы уже достойны освобождения. Если даже мы терпим греховные последствия прошлого, мы уже достойны освобождения, если не сворачиваем с пути. То есть, когда Господь Шива думает о милости Господа Читания, он теряет сознание. Харидас Такур, когда говорит о святом имени Господа Читания, время от времени теряет сознание. Что любые грехи, неважно, что мы накопили, что даже если последний из грешников, Кришна Гиде это говорит, ты поднимешь на корабль трансцендентного знания, ты освободишься. Неважно кто ты, шудра или женщина, или вайшья, торговец, ты освободишься. И Господь Читания дал это все. Иначе, как это было возможно, что мы уже с вами оторвались от этого зрения существования. Кто мы такие вообще? С нашими мыслями, с нашими качествами, с нашим прошлым. С нашим временем Кали-юга и столько недостатков. И тем не менее, смотрите, мы оторвались от этой жизни. Более того, мы еще имеем силы распространять это знание. Как будто бы мы святые уполномочены. Как будто бы. Марафон продолжается, кстати говоря. Последняя декада марафона, да? Самая такая вот экстатичная. Люди все навеселе, Новый год. И они, естественно, расположены сейчас как-то что-то приобретать, дарить друг другу. Можно так красиво упаковывать книги с бантиками такими, с открытками, с Новым годом. Комплект распространять, как-то еще подвигать людей с Новым годом, книги. Сейчас настроены на хорошее общение. могут привести эти книги читать. Поэтому книги там на столике. После просады вы их, конечно, все разберете. И даже не хватит, мне кажется, этих мало, да? Народу много, только мало. Что делать Литвы за право? Не давать книги в половине. Да, разбирайте. Ну, старить знакомым или кому-то распространить книгу. Может быть, кому-то вы уже обещали, вспомните. Один преданный выходил на Санкиртану, его имя было Чакшу. Это 90-е годы, сейчас вспомнил его. Чакшу. А Чакшу означает видеть. Имя такое. И он обращался к людям по именам всегда на улице. Это в Германии было, в каком-то городе. Если это было в России, он бы так говорил: «О, Александр, постойте минуточку, у меня к вам что-то есть. А откуда знаете, как меня зовут?» Ну, он прочитает эту книгу, тоже будете знать. «Людмила Ивановна, не торопитесь. Я сейчас туалет, простите, а мне видели? Да, вот сейчас я поговорю с вами». Он всех по имени называл. Даже Пенни говорит: «Откуда ты их знаешь?» «Я говорит, не знаю, мне Кришна говорит. Сверхдуша». Когда я дал лекцию небольшую на Шримад-Бхагаватам в Риге, тоже в 90-х, о Санкиртане и Параматме. Там вот что Параматма в сердце, что она дает знания, источник знания, совесть и так далее. И одна молодая девушка, преданная, она это так всерьез восприняла и пошла книги распространять. И тоже в течение этого дня всех называла какая-то по именам или поздравила с днем рождения также. Когда у кого-то был день рождения. Ведь я знала, кого как зовут, и у кого день рождения, и какие-то события еще. И все люди, конечно же, брали книги. Если в таком случае все сразу интересуются, что за книги. Немало таких случаев. Поэтому берите книги, распространяйте. Это Кришна их распространяет книги.
В Шримад-Бхагаватам, третья песня, 2.32, там в шлоке есть комментарий Шрилы Прабхупады о том, что маленький Кришна отговорил своего отца делать жертвоприношение Господу по Богу. И как бы Нанда Махарадж согласился, и значит Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что как бы Господь тем самым как бы поклонение пастбищам и коровам это как бы сходнее поклонению самому Господу Кришне. То есть можете получше вот объяснить эту связь, как бы поклоняясь пастбищам и коровам, мы поклоняемся Господу. Что это значит?
Поклоняясь пастбищам и коровам, поклоняясь самому Кришне?
Да, вот в комментариях.
Если вы поклоняетесь Кришне, поклоняетесь тому миру, который Кришна создал, Вриндаван, Дхаме, поклоняетесь коров, потому что он любит коров, коров поклоняетесь. Рекам поклоняетесь, как экспансии Ганги и Муны. Вы видите во всем Кришну. Даже деревья поклоняетесь таким, как баньян, потому что среди деревьев говорит: «Я баньян». Так выражайте почтение Кришне в разных формах. Каждой личности можете поклоняться и уважать ее, потому что там есть сверх душа в каждом человеке, в каждом живом существе. Это имеется в виду. Пастбище коровы — это отражение Агамы Вриндаваны, духовного мира. В этом смысле мы вспоминаем Кришну, когда видим пастбище коров. И радуемся, что Кришна вот живет в такой атмосфере именно. Пастух трансцендентный. Не деловой человек. Как он одет? В костюм или как? Что за одежда у него? Пастушок. Какой короткий отход у него, босиком бегает. Юноша. Флейта, рожок в руках, веревка, чтобы спутать ноги коровы, что он еще. Ну как пастух, но он наряжен, как актер. Его вид потрясающий, если вы видите. Сбивает с ног вообще удивление. Всякий, кто видел его. Цвет тела и поведение. Его украшения каждый день по-разному выглядит. Но так он проводит время. Но у него нет никаких обязанностей, кроме наслаждения. У Бога нет никакой работы. Он не работает. Но он не должен создавать эту Вселенную сам, потом следить за процессами, вселенскими. Он не делает ничего, он свободен. Это делает его энергии. Вторичные творцы их называют. Сам изначальный Бхагаван Сваям, он ничего, кроме наслаждения, не делает. Он только наслаждается жизнью. И никаких усилий для этого не предпринимает. Все спонтанно, естественно. Это игры Кришны. Когда их изучают, в них все ведическое знание находится. Просто как он пасет коров, сливы. Внимательно почитаете, вы получите все ведическое знание таким образом. Сможете понять любую религию, просто изучив его внешний вид, его атрибуты, его поведение. Можно понять все.
Спасибо большое.
Так, спасибо большое. Шла Прабхупада ки джай, Шла Нитай ки джай, Марафон Шла Прабхупада ки джай. Гаура Пирамандри.